Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Светлый вечер на Светлом радио вновь приветствует вас. У нас в гостях протоиерей Андрей Овчинников, клирик храма святителя Николая в Хамовниках. У микрофона мой коллега Константин Мацана, я Кира Лаврентьева. Мы продолжаем наш интересный разговор. Отец Андрей, а какими были первые годы вашего священства?
Вообще, мое служение в церкви, оно отмечено таким непростым фоном. Я бы сказал, что Бог вел меня по такому строгому пути духовной дисциплины. Ну, скажем, что обучение в московской духовной школе, 3 года семинарии, 4 года академия, это место центральное, альма-матер для многих священнослужителей. Но в те годы дисциплина была на первом месте. Была очень такая жесткая система проверок, контроля со стороны инспекции, помощников инспекторов. То есть проверялось буквально все.
А с чем это было связано, простите?
Это было связано с воспитательным моментом. То есть будущий священнослужитель должен был приучиться к дисциплине. Но, возможно, были какие-то крены. Наверное, нельзя все время... Нельзя воспринимать нормально, когда тебя проверяют, как ты стоишь в храме на службе. Не очень приятно видеть, что когда ты заходишь в храм, тебя записывают. Требуют, чтобы ты во время обеда молчал, чтобы ты вовремя приходил на самоподготовку. Ну вот представьте, что вы ходите, будучи верующим человеком, в церковь. Ну, вам же не приходит на ум, что хорошо опаздывать или пропускать. Вы идете и вы делаете то, что требует ваше сердце. Когда человека заставляют что-то делать, часто бывает противоположная реакция. Я еще приведу такой пример. Я занимался много лет спортом. И когда я служил в армии, то армейский спорт привел к тому, что у профессионального спортсмена к спорту возникло отвращение. Почему? Потому что в армии все делают по команде. По команде подтягиваются, бегают строем, бегают под счет. Все нужно делать именно по указке. Делать нужно все очень строго, правильно, никуда не отклоняясь, не останавливаясь. То есть обычный спорт – это всегда творчество. Армия – это всегда дисциплина. Христианство – это тоже творчество. Ты не можешь с Богом вступить в юридические отношения. Ты не можешь действовать строго по инструкции. Вот в обучении духовной школе одно из испытаний – это была вот эта система постоянного контроля. Хотелось учиться в академии дальше, но те, кто имели дисциплинарные нарушения, в академию не зачислялись. Из 3 классов семинария брали только 1 курс академии. Поэтому не хотелось иметь замечания, всякие объяснительные. Ну, за все 7 лет у меня она была только 1. Я думаю, это так не очень много. Вот, поэтому вот это было в школе трудно. Дальше я после окончания академии был назначен служить в храм Христа Спасителя. Сразу с момента его освящения, где я прослужил 18 лет. Ну, вы можете представить, что такое кафедральный соборный храм, какие там требуются требования к священнику, чтобы это был как такой кадровый кремлевский курсант, офицер, который не опаздывает, не путает, не забывает, все делает четко, правильно, на него смотрит множество глаз. Все это вот за 18 лет, конечно, меня тоже как-то формировало. Я сейчас очень благодарностью смотрю на этот путь, но он был очень трудный. Он трудный, потому что все время нужно было стараться.
А не утомляло? Утомляло. Вы же сами говорите, что это все-таки в храме должна быть некая свобода для священника, тем более.
Но я не хочу за Бога решать, что было лучше, хуже. Я ничего не искал, ничего не
отказывался. То есть вы это приняли как послушание?
Я принял это как, не только как послушание, я принял это как волю Божию. Вот, кстати, современные молодые выпускники духовных школ, уже молодые священники, перед тем, как получить указ о постоянном месте служения, им дается сейчас возможность выбора. Они могут походить по разным храмам, поговорить с настоятелями, выбрать то, что им лучше, может быть, ближе к дому, или храм, который никогда не закрывался, или храм, который побогаче. У нас наше поколение выпускников 2000 года, у нас не было таких даже мыслей. Мы приходили в патриархию, и мы просто ждали, куда нас пошлют. И принимали это как от Бога с покорностью и смирением.
А вот это служение священника в храме Христа Спасителя, когда, как вы сказали, смотрят на вас множество глаз, и нужно, чтобы все было четко на своем месте, почти как в армии. А это не входит в какое-то противоречие с желанием молиться? Молиться-то в такой ситуации вообще удается?
Вы знаете, кто хочет молиться, он молится везде. Молитва, она такое делание, которое включает много компонентов в себе. Если ты привык к послушанию, к дисциплине, то твоя молитва не пострадает. Если вспомнить изречение святых отцов у Иоанна Лествичника преподобного, есть такая замечательная мысль, она звучит так, что ревностному послушнику Господь быстрее всего дает дар внимательной молитвы. То есть, когда человек усердно исполняет послушание в прачечной, в гостинице, в трапезной, и не может быть на службе, потому что он занимается своим послушанием и помогает больным или паломникам, и в это время идет служба, и как только он закончил свое послушание, он идет в храм к концу службы, но он сразу включается в богослужение, потому что он по совести ревностно исполнял свое послушание. Вот так же и соборное время, когда я там находился, да, может быть, было очень много внешнего. Это тоже иногда меня как-то смущало, беспокоило. Но если не терять из духовного взора Бога, его присутствие, то за это смирение духовная жизнь человека не пострадает никогда. Когда начинается своеволие, когда начинаются какие-то фантазии, мечты, желания, особенно ропот, вот, рушится все. Принимая со смирением, человек духовно растет и крепнет.
Вы много раз упомянули о необходимости духовного руководства, духовного наставника. Часто мы говорим о том, что у православного верующего есть такая тенденция, какое-то желание сделать так, чтобы был наставник, который за тебя все будет решать. В самой такой ироничной гипертрофированной форме это звучит как: «Батюшка, какого цвета мне обои поклеить? Вот благословите». Я понимаю, что вы говорите не об этом совсем, но это вопрос, который возникает в этой связи. А у вас были ситуации, когда вам духовник говорил бы, например, здесь нужно подумать своей головой, самому принять решение, я тебе ничего не скажу?
Вы знаете, это и есть признак настоящего, умудренного, рассудительного духовника, когда он свое духовное чадо уберегает от двух крайностей. Первая крайность — это самоволие, вторая крайность — это бездумное послушание, бездумное. То есть сейчас, об этом свидетельствуют практически все наши духовные писатели последнего времени, ни о каком безропотном послушании говорить вообще нельзя, это безумие. Сейчас духовник выступает в роли хорошего наставника, который преподает советы. Вот совет — это то, что человек может принять, исполнить, а может не принять и не исполнить. То есть свобода всегда остается на первом месте. Тебе советуют, как поступить, но решаешь ты. В этом смысле человек свободен. Не абсолютно как Бог, он свободен в выборе. Поэтому, когда, уже став священником, мне люди спрашивают: вот как вы скажете, так я и сделаю. Я говорю: я никогда так не скажу, потому что поступать и жить тебе. Мы помним, сколько было тяжелых, таких драматических историй, случаев, связанных с принятием монашества, вступлением в брак, когда духовники, такие командующие, они говорили, что вот нужно так делать. Вот жизнь никогда не укладывает никакие инструкции. Жизнь всегда оставляет человеку долю свободы, когда надо выбирать. Мы знаем, что в одной и той же ситуации можно поступить по-разному. Время молчать, время говорить. Время пост нарушать, время пост соблюдать. Время пойти в храм, время остаться дома и помочь, например, там, больной матери. То есть в один и тот же момент нужно всегда напрягать свое сердце, чтобы понять, что от тебя хочет Бог. Вот этот фактор, он очень важный, очень значимый. Мы хотим, нам проще, точнее, поступать по инструкциям. А христианство — это всегда творчество.
Вот я как раз хотел прямо к этой теме обратиться. Христианство — всегда творчество. Мне очень понравилось. И это ваша мысль, эта формулировка, она как-то очень так согревает сердце. А в какой момент, в какой связи вы к этому пришли? Ведь это то ощущение, и то, не ощущение, ощущение не то слово, это то состояние или миросозерцание, мировоззрение, мировидение, которое должно как-то тобой целостно обладать, к которому нужно прийти, если угодно выстрадать на каких-то своих примерах и ошибках. Вот как это было у вас?
Ну, еще раз добавлю, что я благодарен Богу за тех духовных наставников, которые были рядом со мной. Это как родители для детей, которые формируют отношение ребенка к церкви и к вере. Я не хочу хвастаться, не хочу ничего наговаривать, но нам Бог дал большую семью, у нас 7 детей в семье, и мне кажется, что дети уже у нас выросли, достигли студенческих лет, 3 мальчиков у нас учатся в семинарии, но дело в том, что все дети остались в церкви, все 7 детей остались в церкви, они живут христианской жизнью, участвуют в таинствах. В этом смысле, слава Богу, Господь нас благословил. Нам удалось, наверное, вот на этом этапе детей воспитать. А какой был главный принцип нашего воспитания детей в церкви? Все, что было связано с христианством, мы старались подать в красивом, живом, радостном оформлении. Если это поход в храм, это праздник. Это праздник, ну, в хорошем смысле праздник. Это встреча со знакомыми, это покупка каких-то, может быть, сладостей, это всегда воспоминание о том, что было вечером уже воскресный день за чаем домашним. То есть вот если сейчас наших детей спросить, что для вас значит церковь, они скажут, что это очень хорошие люди, это добрые батюшки, это замечательные храмы, это красивый хор, это воскресная школа, где было много знакомых и приятелей, это уже новые друзья, которые сейчас к ним пришли в жизнь, и с которыми они также идут вместе по жизни. Это, в конце концов, та иная жизнь в чистоте, в честности, в совести, которой, может быть, нет у их близких знакомых в школе, в институте, но эта жизнь стала их. В этом смысле задача воспитания, она сводится к очень простому правилу. Воспитает тот, кто достигнет такого состояния ребенка, когда ребенок будет сам себя дальше воспитывать. Вот это самое главное. То есть сейчас уже детям не надо говорить, что нужно поститься, ходить в храм, читать Священное Писание. То есть эти все состояния, они стали их целостным составляющим их жизни. Конечно, они что-то нарушают, что-то не делают, где-то могут полениться. Конечно, все это есть. Мы не говорим, что это роботы, которые работают в заданном режиме. Но никто уже на них не давит, не заставляет. И в этом смысле, конечно, большая семья – это великая сила, которая человека удерживает в правильном поведении. Уже пойти, например, кому-то из детей придется не просто против родителей, да, не делать то, что мы им говорим, а придется пойти против всей семьи, против братьев, против сестер, которые тоже могут не понять, а зачем ты это делаешь? Тебя же вдруг по-другому воспитывали.
Отец Андрей, в ходе нашего разговора все равно складывается впечатление, что вы человек дисциплины. Спортсмен, десантник. Годы священнического служения, как вы сами сказали, тоже были у вас очень сильно сопряжены с дисциплинарными какими-то вот такими серьезными упражнениями, если можно так выразиться. Как вам удалось, и удалось ли действительно если честно посмотреть вот на весь отрезок жизни всех ваших детей, насколько вам удалось их не стражить? Завтра литургия, встаем, после 12 ничего не едим, не пьем. То есть вот все вот эти вещи, которые очень часто допускают люди, верующие по отношению к своим детям, думая, что они делают благо. И, может быть, это и есть благо, я не знаю. Просто вы сказали, что вы действительно старались сделать из похода в храм для своих детей праздник. И как это сопрягается с дисциплиной? И вообще, стоит ли эти понятия праздника, дисциплина ставить рядом в вопросе духовной жизни детей?
Ну, если мы посмотрим, что такое праздник для христианина, это и радость, и труд. Если обычному человеку праздник — это поездка на природу, шашлыки, музыка, танцы там, и так далее, да, то для нас праздник, ну, Рождество или Пасха, все равно это ночная служба, это пост, который предшествует этому событию, это молитва, это подготовка к причастию в том числе, а потом уже стол, потом уже песни, потом уже общение, вот, одно с другим, поэтому нам нужно учиться праздники свои правильно проводить.
То есть сначала труд, потом праздник.
Возможно, да. Что касается вот вопроса, связанного с дисциплиной, он, вот это формирование в такой строгой, в строгом укладе, почти 25 лет, а еще добавьте армию, добавьте институт, вот, да, школу, служение в соборе, ну, почти вся жизнь в дисциплине. Плюс строгая мама еще, кстати, тоже про это скажу. Так вот, вы знаете, когда ты соприкасаешься уже с жизнью, где нужно иногда... Вот я был одно время настоятелем в храме, и, конечно, мне хотелось как-то вот этот дух порядка, дисциплины, ну, как-то привить собратьям, привить сотрудникам храма, прихожанам. Вы знаете, это трудно. Я, наверное, скажу, что у меня это не получилось сделать. То есть то, что я строг к себе, этот дух передать другому человеку трудно. Но вы меня пригласили на запись. Я пришел первый сюда. Потом уже вы подтянулись. Я по-другому
не
могу.
Мы это вырежем из программы, чтобы не позориться.
Вот, поэтому здесь... Ну, это как бы, да, это вот уже вот... Мне немножко непонятно, как можно священнику опоздать, что-то не сделать, что-то забыть, или как можно в церкви это не сделать, да? Вот, здесь всегда вот возникает такая проблема, но мы понимаем, что и святые отцы говорили о том, что будь строг к себе... Ну, будь сострадателен и милостив к ближним. Но вопрос в том, хорошо, я это правило принимаю, но ведь где мера вот того снисхождения, где уже начинается расхлябанность, начинается злоупотребление какими-то должностными обязанностями, своими профессиональными способностями. Вот, поэтому, когда я был из собора переведен в приходской храм, вот первый контраст, это вот был связан именно с дисциплинарным пониманием происходящего.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Андрей Овчинников, клирик храма святителя Николая в Хамовниках, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». А вот как-то менялось ли ваше переживание, ощущение, отношение того, что такое церковь? Вот мне кажется, человек, который только приходит к вере, у него есть какое-то одно понимание. Вот церковь — это что? Это там обряды, нормы, каноны, богослужения. Или это какая-то большая структура, или это что-то, касающееся внутренней жизни. Но со временем это ощущение, мир ощущений может меняться. Вот как было у вас?
Ну, очень важно, чтобы человек правильно понимал, что такое церковь. Церковь — это богочеловеческий организм, где есть две составляющие. Есть мистическая сторона, там, где Христос, где святые, там, где благодать, там, где Царство Небесное. Это одна составляющая церкви. Это церковь небесная, торжествующая. И вторая составляющая — это то, что вокруг нас. Это те люди, которые наполняют церковь воинствующую. Там, где еще не побежден грех, там, где еще сложные взаимоотношения с людьми, там, где отпадение, там, где покаяние, там, где возврат в церковь. наверное, очень важно не терять именно понимание церкви как Бога спасительного организма, там, где Христос. То есть христианство, церковь и Христос. Вот ты там, ты хочешь быть здесь, в этой структуре. Но так как мы уже многие, особенно священники, мы уже вовлечены в служение церкви как системы, естественно, здесь возникают очень разные вопросы, их очень много. Но, скажем, проблема в том, что сейчас с появлением интернета мы все стали свидетелями, участниками всего, что в церкви происходит, и хорошего, и плохого. Если взять молодежь, 90% молодых людей узнают о церкви через интернет, именно через негатив. Почему сейчас очень многие молодые люди уходят из церкви? Почему у большинства отношения негативные? Потому что они испачкались, скажем так, вот теми, той информацией, которая сейчас в интернете присутствует. Это самая востребованная информация, когда предлагаются разные скандалы, разные порочные истории, особенно с участием священников, которые влекут к себе миллионы людей. Вот самые большие просмотры именно вот эти сюжеты. Если на 10 тысяч священников будет один недостойный, о нем напишут, про него расскажут, его покажут, и молодежь увидит в церкви именно это. Ну и недаром вот старец Паисий, он приводил такую притчу про пчелу и муху, которые летали по одному и тому же полю, только одна находила мусор, другая собирала мед. Вот. Поэтому молодым людям нужно категорически запретить узнавать что-то о церкви из интернета, особенно из тех сайтов, которые смакуют вот на этом негативе. То есть детей надо беречь.
Как это возможно запретить? То есть ограничить доступ в интернет?
Это нельзя запретить, но об этом надо говорить. Как мы запрещаем детям пить грязную воду из лужи? Или моем руки перед обедом? Мы же понимаем, что это может привести к опасным последствиям. Также и информация, которая воспринимается, она не безобидная совсем. Она формирует взгляд на церковь в том числе. И очень трудно потом подростков переубедить или молодых студентов, что это не так, что этих примеров 0,01%, что из там 100 священников 99 — это замечательные люди, честные, многодетные, грамотные, культурные, добрые, имеющие там 5-6 детей в семье, прекрасно живущие со своими женами. Это пример для подражания многим. Вот. Поэтому При этом, конечно, я не хочу отказываться о том, что у нас есть проблемы в церкви, и много проблем, но методика воспитания детей должна быть односторонней в этом смысле. Не нужно показывать негатив. Не нужно говорить о том, что может быть в церкви и какие могут большие проблемы там быть. Вот. Пусть священники будут для детей ангелами, пусть они будут видеть в них своих духовных отцов. Вот на том этапе, когда они только-только духовно крепнут. Вот. Потом уже, когда, например, мои дети стали учиться в семинарии, уже темы стали другие для разговоров. Потому что там, в семинарии, они уже вышли из-под нашей опеки родительской, там они, конечно, увидели все. И там уже была другой разговор о том, чтобы не соблазниться, чтобы не отступить, чтобы не осудить, а продолжить идти тем путем, которым они были научены и воспитаны.
То есть для них стало каким-то открытием, что в церкви тоже люди, которые тоже, в общем, ничто человеческое им не чуждо?
Ну, вы знаете, мы вообще в воспитании детей, оно ведь заключается в регулярных разговорах за жизнь. Вот это сейчас мало родителей делают. У нас эти разговоры за жизнь были практически ежедневными. Причем говорили по-взрослому уже там в 6, 7, 8 лет, касались всех абсолютно тем. И сожительства, и измен, и пьянство, и наркомания, и зависимость от интернета, и компьютерных игр, и тюрьмы, и так далее. Вот эти темы были в нашей семье всегда. Это была жизнь, и мы от нее никуда не уходили. И дети наши, они в этом смысле никогда не носили розовых очков. Они всегда старались, мы всегда старались эти темы не просто открыть, но и старались эти темы обсудить, чем вызывали на ответы именно наших детей, чтобы они это прокомментировали. Что вот как ты будешь делать, если, например, ты увидишь там пьяного священника? Какая будет у тебя реакция на это? Вот. Не осуждать, пожалеть, понять, что таких примеров в церкви меньшинство. Больше всего больше и лучше. Примеров добрых. А дальше они уже сами как-то соображали. Но еще раз скажу, что вот если сейчас мы их спросим, ребят, которые уже, которым по 20 лет, однозначно они скажут, что в церкви они увидели намного больше хорошего и доброго. Несмотря на попытки поколебать их веру в церковь и как-то смутить.
Отец Андрей, сейчас все чаще и чаще говорят про выгорание, священническое выгорание, семейное выгорание, выгорание волонтеров, а также выгорание всех людей, которые имеют дело работы с людьми.
Которые имеют дело с горением.
С горением, да. Вам знакомо это понятие? И вообще, что с ним делать?
Знакомо и очень хорошо знакомо, потому что служу сам священником, являюсь отцом, мужем, воспитываю детей. И понятно, что выгорание — это всегда состояние, когда опускаются руки. Это разочарование в своем труде. Но чтобы не разочаровываться, не нужно очаровываться. По проблеме выгорания сейчас собирают целые конференции. Я в одной из такой конференций участвовал, и проблема действительно очень, очень глубокая. Выгорание вообще у людей происходит, потеря интереса к жизни, вот этот синдром усталости. То есть просто человек просыпается утром, уже ничего не хочет делать. Вот что сделать? Как в миру справляться, я вам не буду рассказывать, но то, что касается христианской жизни, это показатель того, что наступает какая-то усталость физическая. Это самая легкая форма выгорания. Ее можно поправить, когда человек может выспаться, сходить, погулять в лесу, покататься на велосипеде, пообщаться с друзьями. Может быть, потом это пройдет состояние. Но если причина глубже, то искать, конечно, их нужно именно в нарушениях духовных законов. Выгорание — это разрыв связи со Христом. То есть он отступил, он по каким-то причинам от человека отошел, и у человека случается, у человека происходит остывание сердца. И вот тут нужно искать, каким путем снова прийти ко Христу. Но если говорить о главном, это Евхаристия. То есть здесь человека нужно возвращать к таинству святого причастия, не просто внешне, чтобы он подготовился и причастился, но чтобы он обязательно подумал о плодах святого причастия. То есть мы всегда говорим, что мы причащаемся для того, чтобы победить свои страсти, чтобы стать наследником вечной жизни, чтобы научиться любить, чтобы научиться терпеть. Вот здесь, наверное, главная причина связана с этим. Иногда выгорание происходит, когда человек оставляет труды, которые он начал. Он перестает ходить в храм, перестает соблюдать посты, перестает молиться, он перестает внимательно относиться к своим близким, допускает себе грубость, хамство какое-то. Вот, то есть почему ушла благодать? Потому что человек где-то начал нарушать законы очень серьезные. Так что здесь, наверное, еще раз скажу, что здесь нужно вот, направить на главный источник жизни, который бьется в сердце церкви. Имя этому источнику — святая литургия. И пока человек ходит в храм, пока он причащается, исповедуется, он не испытает этих тяжелых состояний, которые происходят от разрыва с этим источником.
Спасибо огромное за эту беседу. Я надеюсь, что вот мы, все те, кто имеет отношение к горению, воспримем ваши слова как такую подсказку и обогащение, куда смотреть, куда идти, чтобы ну, либо не выгорать, а если не выгорать, невозможно, чтобы сразу как-то заново зажигаться. Протоиерей Андрей Овчинников, клирик храма святителя Николая в Хамовниках, сегодня с нами и с вами был в программе «Светлый вечер». Спасибо большое за эту беседу. В студии была Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».